«Материнский инстинкт». Авторская программа Натальи Миловановой.
Здравствуйте. Предметы, которым обучают детей, должны соответствовать их возрасту, иначе является опасность, что в них разовьется умничание, модничание, тщеславие, утверждал родоначальник немецкой классической философии Иммануил Кант. Сегодня материнский инстинкт подскажет, какие плюсы и минусы есть у идеи раннего интеллектуального развития ребенка. А также мы побеседуем о признаках аутистических расстройств у детей.
Не болейка.
У нас в студии психиатр, психотерапевт, заведующий детским отделением Ростовского областного психоневрологического диспансера Сергей Белышев. Сергей Витальевич, здравствуйте.
Добрый день.
Сергей Витальевич, как часто сейчас деткам ставят диагноз аутизм и каковы причины этого психического расстройства?
К сожалению, в настоящий момент мы имеем ситуацию фактически эпидемического характера, то есть эти расстройства стали чрезвычайно частыми по сравнению с не такими уж далекими, скажем, 20-30 годами назад, когда мы знали фактически каждого аутиста города Ростова вдоль и поперек, а по каждому была конференция, это было единицы детей, которых каждый доктор знал, которого разбирали от и до. Сейчас фактически каждую неделю я вижу нового аутиста. К сожалению, эта тенденция стабильна и не вселяет надежд на улучшение.
А вот причины этого расстройства и вообще увеличения.
К сожалению, опять же, однозначного ответа нет. Но, на мой взгляд, мы сейчас расплачиваемся за наши, с одной стороны, успехи демографические, с другой стороны, в целом за успехи медицины, потому что заболевание носит в первую очередь еще не полный полностью доказана, но очевидная генетическая предрасположенность. С одной стороны, мы имеем заболевание довольно разнообразное. Мы говорим, оно как хвост павлина, чрезвычайно многогранное состояние. Недаром сейчас мы пользуемся словом расстройство аутистического спектра, поскольку этих состояний на самом деле огромное количество с огромным количеством вариаций по состоянию интеллекта, по поведению, по взаимоотношению со средой, но тем не менее укладывающиеся в общую картину именно вот такого своеобразного формирования личности. Ребенка. И причиной, на мой взгляд, все-таки является накопление негативной генетической информации. Обращать на себя внимание, что чаще всего такие дети рождаются в довольно благополучных семьях. В тех семьях, где, ну, скажем так, наверное, еще на уровне бабушек-дедушек уже был один ребенок в семье. 1-2 максимум. То есть ушло то, что называлось естественным отбором. Прежде наши прапрабабушки рожали по 10-15 детей, выживало 5-6 максимум. От чего уходили остальные дети? Сложно сказать. Безусловно, была большая детская смертность по инфекционным заболеваниям, по травматизму, но какой-то процент из них еще уходил и потому, что они были просто нежизнеспособны и по своему психическому состоянию. Сейчас же, благодаря успехам нашей науки, мы способны выхаживать, мы способны вытягивать детей, мы создаем для них возможности для продолжения жизни, а порой даже и продолжения рода, но при этом идет накопление негативной генетической информации, которая порой именно вот так вот и выстреливает в новых поколениях.
Сергей Витальевич, что такое вообще аутизм?
Это довольно серьезное психическое расстройство, относящееся к расстройству личности своеобразному, при котором идет самое главное – это нарушение социальной и коммуникационной составляющей жизни человека. Одним из главных моментов и главной проблемой для этих детей является социализация, поскольку для них жизнь наиболее комфортна внутри вот их аутистической капсулы, можно так сказать, маленького панциря, который они сами себе создают и в котором они существуют достаточно комфортно. Но этот образ жизни совершенно не сообразуется со стандартом, который мы предъявляем, ну, к обычному среднестатистическому ребенку. Дети деформируют жизнь, и зачастую родители, к сожалению, идут у них на поводу. То есть, ну, чтобы не капризничал, чтобы ему было попроще, мы делаем так, как хочет ребенок. В итоге мы только лишь льем воду на мельницу болезни и создаем условия, чтобы нарушения становились более мощными, более плотно прорастали в жизнь, и потом уже ломать это крайне тяжело и болезненно.
А вот по каким признакам можно заподозрить, что что-то у ребенка не так именно вот в этой сфере, в сфере аутистического?
Значит, на первом году жизни что может обращать на себя внимание? Плохое оживление ребенка, малая эмоциональность, в принципе. Дети уже в районе года достаточно живо реагируют, они могут и смеяться, и хихикать, и плакать, причем это хорошие такие настоящие человеческие слезы. Здесь же эмоции порой даже непонятные бывают. Не к месту смех, не к месту слезы. Трудности коммуникации, в принципе, страх перед новизной любой. новая одежда, новые игрушки, новые люди, чрезмерная привязанность к одному из родителей, мы называем это симбиотической связью, когда вот обязательно должен быть в поле зрения кто-то из родственников. Чаще всего это мама или бабушка.
Но
именно один. Вот этот человек есть в поле зрения, ребенок чувствует себя комфортно, вот живет его вообще не отличишь от других детей. Но только исчезает из поля зрения этот родственник, все меняется. Паника. Мебель, как говорится, не на месте, поведение ребенка меняется, он становится сам на себя не похож. И как только появляется снова, ему даже не обязательно контакт, ему просто вот в поле зрения есть родственник этот, все сразу становится на свои места, тишина, спокойствие, жизнь продолжается своим чередом. И опять же, многие говорят, да, ну как же, он привязан к своей маме. Хорошо, действительно, должна быть привязанность, но ребенок должен уметь и менять ситуацию. А вот для аутиста новизна – это всегда болезненная ситуация. Новая одежда, новая игрушка, порой она может вызывать одновременно и восторг, и ужас у ребенка. Очень часто у таких детей идет болезненная реакция на шум. Шум бытовых приборов, фен, пылесос, какой-то строительный прибор, заработавший на улице, игрушки музыкальные, причем они порой и любят их, и боятся одновременно. То есть часто мы можем проследить, это у детей резкий звук, и первое, что они делают, это закрывают ладошками уши и начинают прятать лицо куда-нибудь, или вообще чуть ли не под кровать убегать. То есть для них звук становится чрезвычайно болезненной такой субстанцией, в общем-то, от которой они ищут возможности защититься. Хотя при этом они могут любить ритмичную музыку, охотно смотрят мультфильмы. У некоторых есть любовь часто к рекламным слоганам, клипам, именно вот таким вот, вроде бы ничего не содержащим, но ритмичным и рифмованным. Они могут при этом зацикливаться. Это тоже один из важных моментов, склонность к зацикливанию и формированию таких вот патологических привычек, повторное действие, одно
вот
и то же.
Вот это, наверное, потому что то, что вы сейчас говорили, многие дети и не аутисты могут бояться шума, могут неадекватно реагировать на какое-то...
Ну, есть нормальный страх, когда человек, хлопнуть в ладоши за спиной у кого-то, любой из нас дрогнет, это нормальная реакция. Здесь же даже вот он видит, понимает, что это вот источник звука для него, это все равно вот видно, что это мука.
И вот эта зацикленность еще как видите.
И плюс зацикленность на каком-то занятии. Это чаще появляется, конечно, у деток постарше, чуть-чуть, но уже можно проследить после года. Манипуляция с одной и той же игрушкой. Просмотр одного и того же мультфильма. Вот требует, чтобы вот поставили именно этот отрезок из «Маши и Медведя». Вот он будет смотреть только это, даже не серию, а только этот кусочек перематывать. А многие из них даже в 1.5-2 года умеют обращаться с видеоаппаратурой и будут сами уже крутить до бесконечности один и тот же эпизод. Или какую-нибудь рекламу запишут и будут смотреть. И либо просят читать одну и ту же книжку или же один и тот же эпизод из какой-нибудь сказки. Играть с одной и той же игрушкой. Она может быть заменена завтра, но это будет завтра. И завтра эта игрушка станет постоянной на ближайший день-два.
Да.
Но поменять ему, сделать что-то новое сегодня, это будет невозможно, опять же. Что еще может быть? Это игра не с игрушками. Все-таки в любой семье, даже не самой богатой, для ребенка постараются купить...
Возможностей много.
Сейчас игрушки доступны, да,
огромное,
можно
да.
предложить массу разнообразных игрушек, а его тянет не к ним. Он их порой даже не замечает, и при этом что его интересует? Бутылки пустые, посуда, прищепки, бумажки, тряпочки, с которыми он может манипулировать, что-то из них строить непонятное для нас, и при этом быть счастливым. Для него это какая-то игра,
вот сейчас,
наполненная,
например,
его смыслом.
Вальдорфская педагогика. Вот они говорят, что давайте детям играть как раз-таки крупами, тряпочками, бутылочками.
Не без этого. Опять же, можно и нужно давать ребенку разнообразие, в том числе тактильное, и просто познавать мир. Ребенок должен сталкиваться со всем, чем угодно. Но оно не должно замещать. И, скажем так, любой ребенок, когда у него будет выбор поиграть с крупой, поиграть с красивым мячиком, он все равно выберет скорее мячик или машинку. Здесь же они просто остаются без внимания. Они отвергаются, пустое место для него. А вот как только увидит, скажем, обрывок веревочки, для него все это счастье, и он будет манипулировать с ею целый день. Еще обращает на себя внимание так называемый манежный бег, то есть перемещение в пространстве по одному маршруту. Иногда это просто вращение на одном месте. Манежный бег назвали почему? Ну, вот как лошадку выгуливают в манеже на хорде, она бегает по кругу. Также и здесь фактически дети могут бегать либо просто по кругу, причем с довольно большим радиусом. Это может быть более-менее сложный маршрут, но тем не менее он будет повторяющимся. От одной к стенке, к другой, к подоконнику, и вот по этому там треугольнику он будет бегать. Ну, и это будет повторяться. Скажем так, у обычного человека голова закружится на это смотреть. Ребенок же этим себя успокаивает, он выглядит счастливым, когда он совершает вот такие вот вот действия. У меня был один мальчик, аутист, он сейчас уже взрослый, у него вот такая вот форма стереотипного повторяющегося гуляния была. Он каждый день, независимо от погоды, ни от чего, должен был прогуляться порядка километров 5-6 по определенному строгому большому маршруту. И родители говорили, что если в какой-то день им не удавалось его вывести, то этот день был уже, в общем-то, вычеркнут из жизни семьи, потому что полный дискомфорт, он не реализовывал то, что он хотел, и жизнь не протекала. Кроме того, есть еще такая вещь, как отношение этих детей к воде. С одной стороны, многие из них очень любят играть с водой. Болтаться для них – это одно из тоже любимых развлечений, но при этом мыть голову, мочить голову они очень неохотно дают, так же, как очень неохотно дают стричь волосы. Вообще, прикосновение к голове для них очень такое чувствительное место. Также и с ногтями с ними довольно нелегко работать. И если на руках еще у родителей получается, то на ногах чаще всего только у спящих стригут. Также еще вот не сказал такой важный момент – это отношение этих детей к туалету. Многие дети очень быстро приучаются пользоваться горшком, но только по-маленькому. А сходить по-большому для них является колоссальной проблемой. Они отвергают горшок, они не понимают, как им пользоваться. И хоть горшок, хоть унитаз до довольно взрослого возраста, они могут это сделать только уединившись где-то, а порой не уединяясь, но только лишь в памперс или в штаны. Обращает на себя внимание особенности пищевого поведения этих детей. И здесь стоит отметить то, что у многих из них, помимо всего прочего, мы можем наблюдать проблемы обменного характера. У многих не усваивается глютен, у многих не усваивается казеин и лактоза. Поэтому здесь такая маленькая ремарка, обязательно не исследовать их на переносимость этих веществ. Но параллельно с этим дети и сами по себе выбирают продукты, которые им либо нравятся, либо не нравятся.
То есть они едят даже едят одно и то же?
Едят только одно. Но и тоже, опять же, стереотипность в пище. У меня был один, который ел вот каждый день, у него сосиска с макаронами. Другой еды он просто не признавал. Вот хоть ты что ему дай, это просто не еда была. У него тут же рвотный рефлекс.
То есть не просто
любой
каприза,
деликатес,
а реально вот даже,
до отвращения полнейшего к продуктам. При этом иногда у более старших детей это может придать уже вычурный характер. Скажем, он будет есть продукты, которые упакованы в зеленую упаковку, но ни в коем случае не будет есть из красной упаковки. И он будет есть зеленое яблоко, но красное не съест. Если мы возьмем конфету, которая была завернута в зеленую бумажку, и завернем ее в красную, он ее уже отвергнет, хотя до этого ел ее с удовольствием. То есть самые своеобразные подходы к еде. Бывают детки, которые едят все без разбора, но это скорее исключение из правил. Чаще все-таки это своеобразие приема пищи. И здесь вот тоже обращаю внимание, особенно дети с непереносимостью глютена, очень охотно включают в свой рацион хлебобулочные изделия. Для них хлеб как наркотик фактически. Вот некоторые родители говорят, вот правда, вот взял кусочек хлеба, и вот прямо счастье на лице. Вот он его ест и аж прямо светится.
Еще есть какие-то признаки?
Ну, может быть, уже более такие мелкие, более
индивидуальные. Ходят детки на носочках.
Так? Носочки могут быть. Чипы, достаточно частый момент хождения на цыпочках. Он может быть при ряде неврологической патологии, довольно широком спектре этих расстройств. И здесь, опять же, нужно смотреть, когда ребенок только начинает ходить, особенно если у ребенка была родовая травма, то здесь чаще это все-таки связано с гипертонусом мышц, и правильная неврологическая помощь, массаж, в общем-то, будет достаточно для того, чтобы это ушло. Но чаще всего у стандартного ребенка это уйдет и не вернется. Аутист же будет становиться на цыпочки довольно часто, особенно вот в ситуациях эмоционального напряжения, особенно тогда, когда пошла перемена какая-то в жизни.
Это некомфортно,
даже радостная. Для них любая эмоция, она зашкаливает. Это несравнимо с нашим переживанием стандартных эмоций. Это всегда буря, причем внутренняя буря. Есть, да, здесь вскакивание на цыпочки, прыгание на одном месте, встряхивание руками еще тоже обращает на себя внимание.
Напомню, с психиатром, психотерапевтом, заведующим детским отделением Ростовского областного психоневрологического диспансера Сергеем Белышевым мы говорили о наиболее характерных симптомах аутистических расстройств у детей. Продолжение в следующую среду.
Материнский инстинкт.
Одиннадцать часов 37 минут. У микрофона по-прежнему автор и ведущая передачи для родителей Наталья Милованова. В последние 10-15 лет стремление развивать детей чуть ли не с пеленок оказывается на пике педагогической моды. Разработаны многочисленные методики раннего интеллектуального развития. Родители записывают ребенка в различные кружки и студии. Водят от одного педагога к другому, стараясь не упустить благоприятное время, когда малыш впитывает информацию как губка. Но всегда ли эти усилия приводят к желаемому результату? Об этом в нашей следующей рубрике.
АС и буки родительской науки.
И у нас в студии практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, радиослушатели.
Итак, Екатерина, что включает в себя понятие «раннее развитие детей»?
Это целый комплекс методов, методик, разработанный разными авторами, которые все ведут к одному и тому же. Да, все эти технологии, они призваны показать, что в ребенке заложено гораздо больше умений, навыков, чем мы привыкли думать. И нужно приправить в правильном подходе научиться и из него извлекать эти умения и навыки. То есть и запоминать он может очень много, и при помощи игры он может осваивать те предметы, те виды деятельности, которые ранее осваивали дети уже школьного возраста. То есть эти методики направлены на формирование особого человека, одаренного ребенка, которому все по плечу, по силам, который легко справляется со школьными сложностями и задачами, который превосходит остальных детей среднестатистических, ну, на голову, наверное, вот так выше, если можно метафорически выразиться.
То есть, в первую очередь, под ранним развитием подразумевается именно интеллектуальное развитие, да?
Прежде всего, конечно, интеллектуальное, хотя я думаю, что авторы методов, а также адепты этих методов могли бы возразить и сказать, что, безусловно, методики раннего развития включают в себя и эмоциональное вовлечение ребенка в игры, и формирование мелкой моторики, крупной моторики. Но, тем не менее, основной акцент, конечно же, сделан на интеллектуальное развитие. Взять хотя бы тот факт, что все методики раннего развития включают определенные технологии обучения чтению. И чтение – это уже форма абстрактного мышления, которое формируется вообще в природе у ребенка, вот ну как мы привыкли, предшкольном или в школьном периоде. А здесь речь идет о том, что навыки чтения формируют уже у ребенка 1-3 лет.
Ну да, понятно. Если ребенка начинают в 5 лет учить читать, это тоже раннее развитие, да, и, в общем-то, 5-6 лет – это нормально. Но когда начинаем учить ребенка именно читать, учить буквы, там, запоминать буквы и слоги и так далее в 1,5-2 года, то это, наверное, все-таки рановато. Хотя очень многие в соответствии с этими методиками раннего развития считают, что так и нужно. И математике обучать, может быть, не математике, а счету, там, да, арифметике, изучают географию, изучают каких-то диковинных животных, экзотических животных, названия этих животных по каким-то карточкам и так далее. То есть все направлено на то, чтобы как можно с более раннего возраста как можно больше информации впихнуть в ребенка. А вообще-то нужно ли это вот сейчас в современном мире задуматься так?
Ну да, справедливости ради нужно сказать, что нужно. И нужно прежде всего потому, что действительно, чем больше в ребенка вложишь, ну как бы не чем больше, чем больше качественной информации, доступной пониманию ребенка, соответствующей его возрастному этапу развития, тем больше результаты получишь потом. Но мы здесь сталкиваемся с такой бедой, о которой не очень принято говорить, да, но она существует. Все говорят о послеродовой депрессии мамочек, и все говорят о таком депрессивном периоде, часто после родов. Но мало говорят о маниакальном периоде, когда мать просто буквально фанатеет от ребенка, от того, что она его родила, и буквально...
И теперь считает его настолько своей собственностью,
да,
что все свои амбиции какие-то неосуществленные, нереализованные в своей личной жизни, она пытается реализовать и осуществить теперь в своем этом маленьком беззащитном ребенке.
Да, причем, к сожалению, не имея должного образования в области медицины, педагогики, психологии, мамы, начитавшись интернета, получив массу информации, избирают и характер лечения для своего ребенка и характер его развития, абсолютно не учитывая его особенности.
Ну, и вот и возрастные физиологические
абсолютно,
возможности.
Да, абсолютно. И вот большая тема дискуссионная, острая, это про прививки, делать или не делать. Да? Но вот информация у мам откуда? Интернет.
И одна сказала девушка, а другая мама сказала с моим ребенком так, третья сказала так, это было плохо и так далее.
Например, характер питания, да, какие-то выбирают отказ от мяса, какие-то мясо. Откуда информация? Тоже интернет.
Из интернета. И опять же, одна тетка сказала, да, как раньше было, одна мама сказала, другая мама сказала. Да. А что говорят специалисты, что говорят физиологи, нейробиологи, там, врачи, как правило, этому нет доверия. Вот маме, которая написала пост, доверяем, а врачу не доверяем. Вот то же самое происходит и с ранним развитием.
Да.
Доверяем соседке, знакомой, которая вот так своего ребенка развивала, но не доверяем педагогам, не доверяем специалистам и, в первую очередь, опять же, врачам, которые не всегда рекомендуют раннее развитие.
Конечно, ведь здесь чем это связано? Да, раннее развитие само по себе очень
врачам,
хорошее дело.
Да.
Но в чем здесь возникает вопрос? Конечно же, в дозировке. Для меня, как для специалиста, понятно, что все методики хорошие, все нужные, все очень полезные. Но, во-первых, их надо грамотно сочетать, учитывая особенности вашего ребенка. Во-вторых, дорогие мамы, все хорошо в меру. И можно настолько перенапрячь ребенка, вызвать у него нервно-психическое напряжение, что вместо хороших результатов он будет давать капризы, плаксивость, непослушание и целый букет различных соматических заболеваний. То есть дозировку нужно соблюдать. И если врач выписывает лекарство, то это совершенно четкая дозировка, и нельзя пить больше. Лучше вам не станет от того, что вы выпили больше.
И то же самое и с развитием ранним.
И то же самое и с ранним развитием. Если вы решили заниматься с ребенком, то это ограниченное количество времени, которое вы проводите в занятиях, и это количество времени в зависимости от возраста ребенка меняется.
И занятия должны соответствовать возрасту ребенка, чтобы не захламить, как вот чердак, говорит, захламленный, на который можно набросать много-много ненужных вещей, а когда нужно будет положить туда что-то нужное, там уже не останется места. Точно так же в голове у нашего маленького ребенка. Мы можем таким огромным количеством информации захламить мозг, что когда придет время, а мозг-то тратит на это силы, на то, чтобы переварить. Да, ребенок может усваивать, запоминать, тренирует память, но ребенок не тренирует фантазию. В это время он не развивается в каком-то физическом плане, в том, который должен быть в этом возрасте для ребенка. Да? То есть интеллект развиваем, но забываем о каких-то физиологических функциях. У ребенка не безграничны возможности. Поэтому если что-то он делает больше положенного, то чего-то он недополучает.
Ну, а и вот, например, статья невролога Елизаветы Миланченко имеет такое название «Я против раннего развития». И она говорит, что ранняя интеллектуальная деятельность может даже навредить. Почему? Мозг созревает постепенно. Сначала созревают нервные центры, которые отвечают за дыхание и пищеварение, потом за движение, и только потом за эмоциональный контроль, волю и чтение. Если принудительно нарушить эту последовательность, то могут возникать различные отклонения от нормы. И в частности, она говорит, что чрезмерное интеллектуальное напряжение вызывает приток крови к коре головного мозга. При этом обедняется кровоснабжение центров, отвечающих за дыхание, пищеварение, сердцебиение, в результате чего возникают различные соматические нарушения. И ребенок становится болезненным. Да? И вот эти интеллектуалы, они, кстати, часто болезненные. Обращали внимание?
Да, это детки как? Детки очкарики, детки слабенькие, худенькие. Они плохо едят, плохо спят, они очень возбудимые или, наоборот, малоэмоциональны, потому что просто не хватает у них физически сил и возможностей их организму и то, и другое в данный момент впитать. Хотя говорят, что да, в раннем возрасте ребенок как губка все впитывает. Да, он развивается, конечно, он постигает такое количество информации, такое количество навыков получает, которое больше за всю жизнь никогда взрослый человек не получит, да? Но на все это тратятся его силы.
Количество какой-то психической энергии, которой тоже не хватает. Ее выдано нам, да, на день определенное количество. И если ребенок ее растратил, а родитель требует еще больше.
А родитель, как правило, требует, он видит, у ребенка получается.
Возникает нервный срыв,
дай бог,
да.
Получается. Угу. Он его еще больше нагружает, родитель торжествует. А мой может это, а мой знает то. А ребенок, желая родителю
понравиться, желая завоевать его любовь, да, вот как мы говорили, любой родитель, то есть любой ребенок за любовь родителя сражается, да, он старается завоевать его любовь, похвалу получить от родителей. Он через силу это делает. И иногда даже не понимая, что через силу.
И получается, что да, дело это через силу. Даже, например, если вам кажется, что ребенок рад, и ребенок правда рад, то предположим, он реально рад.
Ну, конечно, его похвалят, и ребенок рад.
Что он впитывает? Он впитывает, что наивысшей ценностью в этой жизни является интеллект. А это, скажу вам по секрету, часто не так. И ко мне очень часто приходят клиенты, которые реализовали себя в карьере на все 100. Но в личном эти приемы и методы не работают, потому что там другие способы. Да? Если в школе сделал задание 5, сделал 2 задания, 2 раза по 5, потом в году 5, потом хорошая работа, да? Потом нормальные деньги, все логично, то а в личной жизни иногда важно быть просто собой, плохим или ленивым, или наоборот заботящимся и любящим, или иногда капризным, и любят тебя просто так, и умение получать вот эту любовь просто так.
А не за то, что ты все в жизни делаешь на 5.
Да, и вот как раз вот такие девочки-отличницы, мальчики-отличники, они не всегда смогут организовать счастливую личную жизнь, потому что они вот эти школьные навыки пытаются привнести в эмоциональную сферу. А эмоциональная сфера развивается вообще по другим законам. И иногда эти законы прямо-таки противоречат тем законам, по которым развивается интеллектуальное развитие.
Ну да, Екатерина, мы как-то с вами несколько времени назад говорили о синдроме отличника, да? Вот, наверное, из тех детей, которым очень рано начинают родители забивать голову всевозможными развивалками интеллектуальными, как раз и вырастают дети с синдромом отличника, которые привыкли стараться все сделать на 5. И даже ущерб своему здоровью и психическому, и физическому, и эмоциональному.
И это действительно так. Хочется еще добавить, что иногда дети, ну, реально талантливы, им легко это все дается. И когда им все это легко дается, то родитель радуется, душа радуется и сердце, потому что, ну, такие успехи. Мы вспоминаем нашего, помните, советского Робинзона Лоретти, да, мы вспоминаем тех деток, которые изумляли, заставляли плакать взрослых, вызывали такие глубокие чувства, что было удивительно, как ребенок.
У меня ребенок гений, да, это же так здорово.
И, как правило, судьба таких деток не всегда складывается счастливым образом, а, скажем, даже часто несчастливым, потому что они, вот следующий важный момент, они не привыкают пахать. Не буду даже говорить трудиться, и вот именно пахать, потому что дети, которым сложно, для них выполнить задание – это включить такую волю, это трудиться, да, это делать то, что не нравится, то, чего не хочется делать. И этот навык безумно важен в жизни. Этот навык очень-очень нужен. И дальше в средней школе, в старших классах, в институте именно этот навык помогает выживать. А дети, у которых все было слишком легко, для них сложности воспринимаются как неудача, поражение. Они складывают руки и сдаются.
Так, может быть, вот таких детей тогда с раннего возраста надо загружать интеллектуальными развивалками, чтобы они попахали, если вдруг, ну, откуда мы знаем, насколько ребенку легко это дается?
А здесь их важно, конечно, загружать, но я вас уверяю, вот таким детям сложно будет пойти на спорт. То есть тем, кому легко дается пение, там, да, математика, русский язык,
ну,
отведи их на танцы,
ну,
он будет
всем танцевать или спортом заниматься. У каждого это как бы своя.
Я имею в виду, что найдите там, где сложно, и работайте тогда там, формируйте волю там. Формировать волю можно, например, давая поручения домашним, помой посуду. И вот этот талантливый
малыш. То есть вот к раннему развитию, наверное, бы добавить не только интеллектуальное, интеллектуальное в меру их возраста, а добавить еще и эмоциональное развитие, развитие фантазии, развитие воли, да? Вот что очень важно.
Конечно.
Вот что в жизни пригодится больше. Потому что, ну, напихаем мы в них с этого, с двухлетнего возраста количество знаний. Да зачем? Всех знаний не впихнуть. Сейчас такое количество информации, такое количество знаний, да, открыл интернет, если тебе это нужно. Вот научить ребенка получать эту информацию, но опять же это не в год, и не в два, и не в три, и даже не в пять, лет. И не в 6 учить получать нужную информацию,
ну, да,
из интернета там или из других источников.
Да. Вот интересна история одной из мам, которая занималась с ребенком с детства и получила замечательные школьные результаты, гордилась ими, но мама умная, умничка, она присмотрелась к ребенку, и она поняла, что ее 12-летняя детинка не умеет совершенно вырезать. Не умеет, вот да, и ножницы в руки, и вот просто это 5-летний ребенок.
Да что ну, там, 4-летний? Некоторые дети не умеют застёгивать пуговицы.
Нет, да, навыка, потому что в методиках раннего развития не было этих программ, не было этих задач.
А потому что это к интеллекту не имеет отношения, не имеет, вроде бы, резать ножницами,
она,
вырезать,
конечно,
или застёгивать пуговицы.
Говорит, да, она говорит, он не умеет кататься на велосипеде.
Ну и ничего.
Не может отжаться.
Зато он знает 150 стихов наизусть.
Да. Но он не хочет пробовать, он не хочет учиться, потому что он не чувствует, что он успешен. Он привык получать вот этот вау-эффект, когда все говорят, боже, какой ребенок, вундеркинд, и ты такой
сидишь. Ага, это вот как раз то, с чего мы начали, да, помните, Иммануил Кант, да? Если детей обучать не в соответствии с возрастом, из них умники, модники и тщеславные люди вырастают, да? Умничание, модничание и тщеславие.
Если вовремя развивать или не развивать?
Не в соответствии с возрастом.
А, конечно.
Они привыкают, я вундеркинд, вот я то сказал, а я знаю такого зверя, а я знаю этакого, ну и что? А что дальше? Вот еще психологи отмечают, что когда дети ходят на вот эти многочисленные кружки и занятия, то там всегда лидирует старший, взрослый, руководитель.
Организует
процесс. Да, они организуют, а ребенок выполняет, учится. И ребенок не учится фантазировать, не учится проявлять инициативу, он учится только выполнять задания все более и более, даже если они все более и более сложные. Но ведь это же очень важно для жизни, навык очень важный, уметь проявить инициативу, фантазировать, находить выход из положения не только, и вот тебе дали такое задание, и ты выполнил. А получается, что дети, которые очень рано занимаются не по силам, не по возрасту сложными заданиями, у них нет времени для того, чтобы просто полениться, просто пофантазировать, просто о чем-то помечтать и подумать.
Ну да, это так и есть. Я, например, поделюсь своими воспоминаниями о детстве. Вот, кстати, дети, с которыми занимались ранним развитием, как правило, говорят, что детства у них не было. Вот. Я читала с 4 лет, и все восхищались. Я помню, что я уже тогда, да, чувствовала это небольшое превосходство над всеми остальными детьми, да что там, над взрослыми тоже. И мой шок, когда я вышла гулять во двор, и вдруг девочка, с которой со мной разговаривала, прошла мимо и сказала, что она теперь дружит с Наташей. Как так? С какой Наташей? Что делать теперь? Как быть в этой ситуации? Непонятно. И ребенок вынужден решать эти задачи коммуникативные. Он должен находить способы снова подружиться с этой девочкой или подружиться с Наташей, или поссориться с обеими, или каким-то образом, я не знаю, найти...
То есть научиться в социуме общаться, научиться находить способы решения конфликтов, да, способы выхода из этих конфликтов. А на это нет времени. Пришел в кружок, мама привела за руку.
А там, да, сели на стульчики, сели на коврик, взяли в ручки ножнички там, да, или буковки взяли, разложили карточки. И, в общем,
опять каждый сам по себе.
Не до того, да, каждый сам по себе. И поэтому, действительно, эти задачи, они уходят на второй план, они не решаются. И это очень и очень плохо, потому что это для ребенка является самым важным. То есть именно этот период для ребенка является сензитивным для формирования коммуникативных навыков. Пропустили этот период. Все, ваш ребенок пришел в школу, он не умеет общаться. Он изгой в классе в последующем.
Читать он научится, потом его в школе научат. А вот общаться, если он не научился вовремя, уже это гораздо сложнее.
Вот и представьте, да, вот ну, даже вот не умел бы он читать, да, пришлось бы общаться эти. А он же умеет читать. Взял книжку и стоит вообще в стороне и вообще общаться не учится.
Если еще он захочет читать после того, как он рано научится читать.
Да.
Ну, в общем, Екатерина, время нашей передачи подходит к концу, и в заключение хочется еще раз акцентировать внимание родителей на том, что раннее развитие детей – это, конечно, вещь в целом хорошая. Нужно заниматься детьми. Никто не говорит, что нужно их бросить. И пусть они сами себе предоставлены будут. Но для того, чтобы от этого раннего развития была польза, а не вред, нужно знать особенности развития детей раннего возраста именно и помнить, что, развивая интеллект, нельзя нельзя забывать о развитии эмоциональной сферы, о развитии физического состояния малыша. Поэтому лучше не зацикливаться на какой-то одной определенной методике, программе, а просто уделять ребенку больше времени и внимания, больше заниматься с ним тем, что интересно и вам, родителям, и ребенку. Потому что часто мы впихиваем в ребенка то, что мы хотим, что нам интересно, а не то, что нужно ему.
Добавлю два слова. Все хорошо в меру.
Совершенно верно. Екатерина, я благодарю вас за участие в беседе. И напоминаю, у нас в гостях была практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Друзья, если вы что-то пропустили в нашем эфире, можете послушать передачу в любое удобное время на сайте Don't Air в разделе «Радио России». А на сегодня это все. Мы, режиссер Александр Аракелян, автор и ведущая Наталья Милованова, прощаемся с вами. Всего вам доброго. Встретимся в следующую среду в 11 часов 20 минут на волне 89 FM в программе «Радио Don't Air».
Материнский инстинкт.